Календарь событий. 20 мая в 1742 году, 271 год назад, русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии мыса, названного впоследствии его именем – мыс Челюскина. Семен Челюскин – это знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. С 1733 по 1743 годы он, будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах Прончева, Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова. В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Почти три месяца путешественники добирались до устья Хатанги. Стояли суровые морозы до минус 50 градусов, провизии постоянно не хватало. В апреле 1742 года группа дошла до мыса Святого Фадея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее еще никто не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север. Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге, замечательный документ, свидетельствующий о необычном упорстве и выносливости штурмана, его прекрасных организаторских способностях. 20 мая в 1742 году штурман Семен Челюскин на собачьей упряжке достиг мыса, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии. Он записал в путевом журнале, навсегда вошедший в историю географических открытий, слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменный, при ярой, высоты средней. Около оного льда гладкие и торосов нет. Здесь именован мною он и мыс, восточный, северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою». Мыс не произвел на штурмана впечатления. В журнале он отметил, что берег здесь очень низкий и песчаный, с небольшим выгибом. По его мнению, восточный, северный мыс здесь окончился. Челюскин сделал открытие, которое определило географическую науку и время. Затем штурман направился на юго-запад к устью Нижней Таймыры. На карту были нанесены последние неисследованные километры северного побережья Таймыра, где Челюскин проехал и прошел, выполняя описи, в общей сложности более 7000 километров. Столетия спустя, впервые после первопроходца по Таймыру, путешествовал будущий российский академик Мидендорф. По его предположению, Русское географическое общество переименовало северную оконечность Евразии из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскина. С 1878 года это название было внесено в международную литературу и карты. Лишь в 1919 году норвежский геофизик и океанограф Свердруп на шхуне Мод установил, что именно этот невзрачный мыс и есть северная оконечность Евразии. В настоящее время на мысе Челюскина, самой северной точкой полуострова Таймыр и материковой Азии, находится полярная станция «Радиометеорологический центр», где зимует от 8 до 10 человек. Здесь же расположен самый северный аэродром континентальной Евразии – мыс Челюскин. Двадцатое мая по праву можно считать официальным днем рождения джинсов. История джинсовой одежды насчитывает более 200 лет. Ни одно поколение выросло в этих практичных штанах. Первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Леви Страус в 1850 году и проданы по цене $1.46 за пару. Это были прочные брюки из парусины со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей. Первая промышленная партия разошлась мгновенно. Через некоторое время Страус организовал Сан-Франциско фирму «Леви Страус и компания» по пошиву рабочей одежды. 20 мая в 1873 году фирма «Леви Страус и компания» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1888 году на джинсах «Левис» появляется знаменитый кожаный лейбл. Рабочий народ быстро оценил прочность и практичность новых брюк. Вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал, названный «Деним», то есть из Нима, французского города. Бренд «Левис» был вне конкуренции до середины 20 века, когда появились такие фирмы «Ли», «Вранглер» и «Купер». Краска индиго, которой окрашивалась ткань для брюк Левис, готовилась на основе натуральных ингредиентов и стоила очень дорого. Немецкий химик Адольф фон Байер в 1878 году изобрел синтетический заменитель индиго, что значительно сократило себестоимость джинсов. Рынок джинсов освоили Кельвин Кляйн, Дизель, Гэп, Гесс, Мустанг, Поло, Томми Хилфингер и Зара. Джинсы стали модной одеждой для представителей всех возрастов и сословий. В 1926 году появились джинсы с молнией на ширинке, а в 1981 году Левис впервые выпустил джинсы для женщин. В 1995 году появились джинсы стрейч. С каждым годом появлялись все новые технологии. Джинсы стирались пемзой, мочили в кислоте, отбеливали. Сегодня джинсы выпускаются в различном цветовом исполнении. Разработано множество джинсовых тканей и моделей. Двадцатого мая в 1887 году, 126 лет назад, за попытку покушения на Александра III в Шлиссельбургской крепости повешены были Александр Ульянов и его соратники. Александр Ульянов – это один из организаторов и руководителей террористической фракции партии «Народная воля», старший брат Владимира Ильича Ленина. Террористическая фракция объединяла главным образом студентов университета и была независима от других народодовольческих групп, поддерживала связи с кружками в Вильнюсе и Харькове, с революционно настроенными учащимися столичных военно-учебных заведений, вела пропаганду среди рабочих. Члены фракции действовали как под влиянием идей Маркса, Энгельса, Плеханова, так и программных документов «Народной воли». В программе террористической фракции признавалась необходимость организации социалистической партии, ядром которой должен стать рабочий класс, национализации земли, фабрик, заводов и, как конечная цель, установление социалистического строя. Следуя народовольнической традиции, авторы программы считали первоочередной задачей организации борьбу за политические свободы посредством дезорганизации правительства. Методом борьбы призвали террор. Они готовили покушение на императора Александра III, назначив его на 13 марта 1888 года, в честь дня, когда 6 лет назад был убит император Александр II, также от рук народовольцев. Но покушение не удалось. За террористами уже давно следила полиция, их всех арестовали. При обыске у них нашли 3 бомбы, револьвер и программу исполкома «Народной воли». Покушение на царя окончилось разгромом организации. Участников и организаторов покушения судили в особом присутствии правительственного сената. Сначала суд приговорил к смертной казни всех, но Александр III утвердил высшую меру только 5. 20 мая в 1887 году в Шлиссельбургской крепости были повешены Ульянов, Андреюшкин, генералов, Осипанов и Шевырев. Остальные приговорены к различным срокам категории и ссылке в Сибирь. Двадцатого мая в 1942 году был учрежден Орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Высшей степенью ордена является 1-я степень. Орден Отечественной войны – это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это 1-й советский орден, имевший разделение на степени. В апреле 1942 года Сталин получил разработать проект ордена для награждения военнослужащих, отличившихся в боях с фашистами. К работе над проектными вариантами ордена были привлечены художники Дмитриев и Кузнецов. За основу будущей награды Сталин выбрал проект Кузнецова, но название ордена за воинскую доблесть предложил заменить названием «Отечественная война», взятым с варианта Дмитриева. Орденом Отечественной войны награждались лица рядового и начальствующего состава Красной армии, военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций советских войск. Особо оговаривалось право на этот орден гражданских лиц, награждавшихся за вклад в победу над врагом. Среди всех орденов он имел самый обширный статус, в котором впервые был приведен детальный перечень конкретных заслуг и подвигов, с которой могло состояться награждение. Но даже он не охватывал всего разнообразия подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны. И этот орден нередко вручался за те заслуги, которые в статуте приведены и не были. Первыми кавалерами Ордена Отечественной войны стали советские артиллеристы 776-го артиллерийского полка, которые в мае 1942 года за два дня боев уничтожили в районе Харькова 32 вражеских танка. Вообще, в годы войны орденом было награждено большое количество советских солдат и офицеров, причем многие из них посмертно. Вручался орден также труженикам тыла. Его имели, например, выдающийся авиаконструктор Туполев, конструкторы стрелкового оружия Токарев, Судаев, Симонов и многие другие. В 1985 году Орден Отечественной войны был возрожден как памятная награда для ветеранов. Возобновилось его изготовление массовое награждение. В канун 40-летия Победы он был вручен всем фронтовикам, независимо от званий и заслуг, а также всем партизанам, подпольщикам и участникам войны с Японией. Всего орденом Отечественной войны первой степени было совершено около 2,5 миллионов награждений. Орденом Отечественной войны второй степени около 6,7 миллиона награждений. С момента упразднения Советского Союза в 1992 году награждение этим орденом не производится, но навсегда он остался символом подвига народов, его ратного труда и его великой победы. 20 мая в 1557 году родился русский царь, последний царь из династии Рюриковичей, Федор I Иоаннович. Федор I Иоаннович – третий сын Ивана IV Грозного и царицы Анастасии Романовны, последний из династии Рюриковичей. Родился он в Москве. Потеряв мать, был переселен со старшим братом царевичем Иваном из верха царских хором на особый двор в 1560 году. В 1563 году встречал на подъездном стану в селе Крылатском отца своего, победоносно возвращавшегося из Ливонии. Жил с отцом и опричниками в Александровой Слободе, ныне Александров, уездный город Владимирской губернии. Если верить свидетельству иноземцев-современников, предназначался наследником опричной половины русского царства. Находился при отце в Ливонском походе осенью 1572 года. Числился между кандидатами на польский престол в 1573, в 1576 и 1577 годах. Женился в 1580 году на Ирине Федоровне Годуновой. После смерти отца вступил на престол и был коронован в 1584 году. Большинство историков считают, что Федор был не способен к государственной деятельности, он был слаб здоровьем и принимал мало участия в управлении государством, находясь под опекой сперва совета вельмож, затем своего шурина Бориса Федоровича Годунова. Прозванный «блаженным» по некоторым мнениям, он был слаб и умом. Так Годунов с 1587 года был фактически единоличным правителем государства, а после смерти Федора стал его преемником. Положение Бориса Годунова при царском дворе было столь значимо, что заморские дипломаты искали аудиенцию именно у Бориса Годунова. Его воля была законом. Федор царствовал, Борис управлял. Это знали и на Руси, и за границей. Но все же именно в период правления Федора I Иоанновича было начато строительство города Архангельска в 1585 году. Принята присяга на подданство от царя Иверского, грузинского Александра. Заложен Белый город в Москве в 1586 году. Федор I даровал англичанам право беспошлинной торговли в русской земле и наименовал новопостроенный Тобольск столицей Сибири. Его правление было учреждено на Руси патриаршество. Именно Федор запретил крестьянам переход от одного помещика к другому в Юрьев день. В 1590 году он утвердился дружбой с Аббасом, шахом персидским. Умер Федор I Иоаннович в Москве 17 января в 1598 году. Тело его погребено в Московском Архангельском соборе. Федор Иоаннович умер, не оставив потомства, и с его смертью прекратилась династия Рюриковичей на царском престоле в Москве. Почитание блаженного царя началось вскоре после его кончины. Сегодня Русская Православная Церковь чтит его память 20 января.